Второе. С давних пор было известно и отмечалось состояние, которое возникает после тяжелых механических сотрясений, железнодорожных катастроф и прочих несчастных случаев, связанных с опасностью для жизни. Это состояние называется травматическим неврозом. Ужасная война, которая только что закончилась, вызвала большое количество таких заболеваний и, по крайней мере, положила конец искушению относить эти случаи к органическому повреждению нервной системы, вызванному механической силой. Общее состояние при травматическом неврозе близко к истерии, богатством похожих моторных симптомов, но, как правило, превосходит ее ярко выраженными признаками субъективного страдания, примерно как при ипохондрии или меланхолии, а также доказательствами гораздо более широкого общего ослабления и потрясения психических действий. Однако до сих пор не достигнуто полное понимание как неврозов войны, так и травматических неврозов мирного времени. При неврозах войны понимание, с одной стороны, пополнялось, а с другой затемнялось тем обстоятельством, что иногда та же самая картина болезни появлялась без вмешательства грубой механической силы. В простом травматическом психозе выделяются две черты, с которых можно было начать размышление. Во-первых, основной причиной, вызывавшей заболевание, оказывался, по-видимому, момент неожиданности и страха, а во-вторых, одновременно полученное повреждение или ранение в большинстве случаев противодействовало возникновению невроза. Слова «испуг», «страх», «боязнь» без всякого права употребляются как синонимы. Их можно точно разграничить по их отношению к опасности. «Боязнь» означает известное состояние ожидания опасности и подготовки к ней, даже если опасность неизвестна. Страх требует определенного объекта, которого страшишься. Испугом называется состояние, в которое впадаешь, очутившись в опасности, к которой не подготовлен. Это понятие «испуг» подчеркивает момент неожиданности. Я не думаю, что боязнь может вызвать травматический невроз. В боязни есть что-то, что предохраняет от испуга, а значит и от невроза испуга. К этому положению мы позже вернемся. Изучение сновидений может считаться самым надежным путем для исследования глубинных психических процессов. Сновидения при травматическом неврозе имеют ту характерную черту, что они возвращают больного к ситуации, при которой произошел несчастный случай, и он просыпается с новым испугом. Этой особенности слишком мало удивляются. Принято думать, что факт постоянного появления травматического переживания в сновидениях как раз и является доказательством силы впечатления, которое оно произвело. Больной, так сказать, психически фиксирован на травму. Такие фиксации на переживания, вызвавшие заболевание, нам уже давно знакомы в истерии. Брейер и Фрейд пришли к выводу в 1893 году, что истерики страдают главным образом от воспоминаний. Такие наблюдатели, как Ференци и Зиммель, многие моторные симптомы в неврозах войны также объясняли фиксацией на момент травмы. Мне, однако, неизвестно, чтобы больные травматическим неврозом в бодрствующем состоянии много занимались воспоминаниями о своем несчастном случае. Они скорее стараются о нем не думать. Принимая само собой разумеющимся, что ночной сон возвращает больных в ситуацию, вызвавшую заболевание, природа снов понимается неправильно. Этой природе снов больше соответствовал бы показ больному картин его здорового прошлого и желанного выздоровления. Если мы не хотим, чтобы сны невротиков, заболевших от травмы, отняли у нас веру в то, что сны имеют тенденцию исполнять несбывшиеся желания, то нам остается, по крайней мере, признать, что при этой болезни функции сна, как и многое другое, находятся в состоянии потрясения, а именно забрасывать в угол комнаты, под кровать и так далее, все маленькие вещи, которые ему удавалось схватить. И собирание его игрушек было делом нелегким. При этом он с выражением интереса и удовольствия произносил протяжное «О-о-о», которое, по общему мнению родителей и наблюдателей, было не междометием, а означало «Вон, прочь!». Я в конце концов заметил, что это игра, и что ребенок пользуется всеми своими игрушками только для того, чтобы играть в ушли. Однажды я сделал одно наблюдение, которое подтвердило мои догадки. У ребенка была деревянная катушка, к которой была привязана веревочка. Ему никогда не приходило в голову возить ее по полу позади себя, то есть играть с ней в тележку. Но, держа катушку за веревку, он с большим искусством перебрасывал ее за край своей кроватки, так что она там исчезала, говорил при этом свое многозначительное «О-о-о!» и затем за веревочку снова вытаскивал ее из-под кровати, но теперь ее появление приветствовал радостным «Вот!». В этом и заключалась вся игра. Исчезновение и появление снова. Виден был обычно только первый акт, и этот акт сам по себе неутомимо повторялся как игра, хотя больше удовольствия, несомненно, доставлял второй акт.